Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом». Истории бывших соотечественников за границей рассказывает Валентин Барышников. Русские женщины в Стамбуле.
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Героини этой программы – жительницы Стамбула Наталья Гечальп и Елена Смирнова. Обе приехали в Турцию в середине 90-х, а ныне уже устроились, обрели тамошнее гражданство, стали, так сказать, турецко-подданными, обзавелись одна мужем и тремя детьми, другая – работой в адвокатской конторе. Дороги же их в Стамбул были очень разными. Послушаем их истории по очереди. Наталья, мать трех девочек, из Актау, города, расположенного на западе Казахстана у Каспийского моря. Она работала в танцевальной группе, которая ездила на заработки за пределы страны, в частности в Турцию. Выступления сопровождались, как сообщила Наталья, консумацией. С объяснения, что же это такое, мы и начнем ее рассказ.
Это вот когда ты сидишь, допустим, в клубе, и тебя приглашают подсесть за какой-то столик и вести беседу. Страшновато. Ощущение было, что ты себя продаешь. То, в принципе, на самом деле так, потому что ты желаешь или не желаешь, ты должен вот садиться за этот столик. Противен тебе этот человек, хочешь ты с ним общаться, не хочешь. Ты, конечно же, своим телом не торгуешь, но вот все равно вот этот момент очень неприятный был поначалу. Коллектив у нас и раньше существовал. Если помните те времена, конец 90-х годов, очень трудно было прожить, заработок был мизерный. И поступило такое предложение, есть возможность поехать заработать за границу. В Стамбул мы приехали по контракту, полугодовой контракт с танцевальной программой. Город сначала не понравился, грязь, нас, конечно, очень все это ошарашило. С мужем познакомились в клубе, где мы работали. Сначала, конечно, я его как претендента на роль мужа я не видела, просто общались. Было видно сразу, что человек хороший. Это у нас уже был третий контракт в Турции, поэтому худо-бедно турецкий мы уже знали. Ну и английский. Мужчин очень много. Все вьются вокруг красивых девушек, как рой. Рассказывали какие-то небылицы. Многие на самом деле женатые. Нужно держать ухо востро. Я знаю многих девчонок, которые вот так вот прокололись. Доверились, приехали, начинали вместе жить, а потом приходила жена. Здравствуйте. Бурные сцены устраивала. Это не мой случай. Мой муж предупредил, что был женат, детей нет. Но я познакомилась со своими родителями. Это уже все-таки настраивает на серьезный лад. И родители моего мужа были очень довольны, что он наконец-то влюбился. У него на тот период была депрессия. Он обанкротился в пух и прах. И было предательство любимой женщины. Родитель переживает за него, что он больше не женится, что у него не будет детей, у них не будет внуков. Конечно же, родители с радостью воспринимают. Мой сын влюбился, встрепенулся, глаза светятся. Понимаете, он своей душой меня завоевал. Были, конечно же, там варианты более богатый, более молодой. А вот меня этот завоевал. Я к своему сердцу прислушалась. После того, как я съездила недельки на две домой, приехала, как бы сказать, на разведку. Получится, не получится. Ну и вышла замуж. Что ты, говорит, будешь сейчас ездить туда-сюда? Давай, говорит, вот распишемся и все. Мы так и сделали. Долгое время, где-то года полтора, я даже в некоторые шкафы не заглядывала, потому что, ну не знаю, мне стыдно. Моего там ничего нет. Нам стало трудно оплачивать эту квартиру, мы отдельно жили, и мы переехали к его родителям. И до сих пор мы все вместе живем. Когда я езжу, допустим, домой, какое-то время проходит, недели 2-3, и вот я чувствую, что мне не хватает. А там уже я чувствую, что я чужая. И вот какой-то период был, было не очень приятно, что я и не там, и не здесь. А сейчас все-таки я больше здесь. Да, мне уже не достает своего дома, мне не достает своей комнаты, бытовых, может быть, каких-то удобств. То, к чему я привыкла. Чтобы сказать, места какие-то любимые в Стамбуле. Я не знаю, я настолько привязана к дому, основная причина из-за детей, что я постоянно их забираю со школы, кормлю. Знаете, как собачка на коротком поводке. На коротком, на длинном не ходи, поблизости около дома. Часто собираемся с моими русскими подругами. Вот, это у нас излюбленное развлечение. то, чего мне не доставало в первые годы. Это мы называем русские. Есть, конечно, и белорусские, есть и украинки, и казахские, но все мы называем русские. В основном все замужем. Дети у нас дружат между собой. Мы ценим это общение и стараемся держаться друг друга.
И в завершении рассказа Наталья поведает нам, почему ее никто не зовет уменьшительным именем Наташа.
Наташа — это у них то же самое, что проститутка. Необъяснимо, неприятно в какой-то степени, что вот так твое имя опоганили. На улице, когда к тебе обращаются, вот так, Наташа, о, и сразу все оборачиваются. А Наталья, они даже не понимают, что это, в принципе, то же самое имя. Как вальку накинули. И дополнительно у меня появилось еще одно имя турецкое. Я теперь Наталья Эля. Когда я получала гражданство, по их законам сказали, или ты меняешь имя полностью на турецкое, или ты приписываешь еще дополнительно.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее героини сегодня русские, точнее, русскоязычные жительницы Стамбула Наталья Гичальф и Елена Смирнова. Очередь Елены. Она, молодой стамбульский адвокат, родом из Чувашии.
В то время, в 95-м году, шел набор студентов, которых направляли в университет в Турцию. Я просто попыталась испытать свою судьбу, смогу ли я попасть, не смогу ли. Сдала экзамены, поступила сюда, приехала. Первая поездка за границу была, и первый полет на самолете. Это было 13 марта. У нас было -25, а в Турции было +25. Большая разница в температуре, естественно, сразу почувствовалась, и мы многие болели акклиматизацией. Приехала в Турцию, в Измир, побережье Эгейского моря. Год проучилась на курсах турецкого языка. Там море, пальмы, песок, горы. Каждые выходные мы ездили на море. Старались, по крайней мере. Я жила в общежитии. За колючей проволокой общежития. Постоянный контроль. Зайти в общагу, ставишь подпись. Вход до 9 вечера. Утром после 6 выход. Комната 8-местная. Кровати 2-этажные, как в казармах. У нас общежитие, хоть я, может быть, и сказала, что за колючей проволокой, но у нас и мужское, и женское общежитие было за одной и той же колючей проволокой, но в разных зданиях. Сама территория общежития была очень большая. Там росли апельсины, мандарины, пальмы, лимоны росли. Были места для развлечений, кафешки, кинотеатр. Было куда сходить. Играли на гитарах, кстати, под пальмами вечерами, как в России. Песни пели наши дворовые. Роман был у меня с одним парнем из Башкирии, достаточно долгий, но потом он не смог в Турции и вернулся. Не было одиноко. Было сложно, конечно, быть от родителей далеко. Бывает, плакали ночами. А так мы держались очень дружно. Мы всегда друг друга поддерживали во всем. Поэтому никогда не было одиноко. Даже после Измира, когда разъехались все по разным городам, в разные университеты, и то не было одиноко, потому что везде находились друзья, с которыми мы проводили время, с которыми мы до сих пор поддерживаем отношения, приезжают в Турцию отдыхать, встречаемся, ко мне в гости приезжают. Когда не было денег ни копейки, делили последний кусок хлеба с друзьями, последний день до стипендии. После я поступила на юрфак, приехала в Анкару. Когда мы учились в университете, мы занимались 3 словарями. Во-первых, не понимали юридический термин, в юридическом словаре смотрели. Одно слово разъяснялось целым предложением. А так как знали турецкий язык очень плохо, это предложение еще переводили и на русский язык. А когда я закончила юрфак, к моему адвокату, у кого я практиковалась, приехал бывший его практикант. И мне говорит: Елен, почему именно Анкара? Я говорю: я вообще не хочу быть уже адвокатом. Он говорит: почему? Я говорю: ну, во-первых, я думала, что адвокатура – это как в кино. А оказывается, нет. Это в кино так все красиво, все так интересно. А на самом деле это не так легко. Нет, говорит, ты, говорит, ошибаешься, но ты, говорит, не в правильном месте. В Анкаре практически нет иностранцев. Тут политики. Люди приезжают получать образование. Но те, которые приезжают отдыхать и работать, они приезжают или в Стамбул, или в Анталию. Там очень много русскоязычных. Ищи, говорит, свое счастье там. До этого я не любила очень сильно Стамбул. Как-то, когда я собиралась ехать домой, у меня украли кошелек в Стамбуле. Никогда не приезжала сюда. Даже те друзья, которые у меня учились в Стамбуле, они говорят: приезжай сюда, отдохнем. Я говорю: нет, я Стамбул не люблю, вы приезжайте ко мне. И уже потом, когда я решила попробовать в Стамбуле поискать работу, с первого дня нашла работу. И в первом же месте, куда мне посоветовали пойти и поговорить. Когда приехала в Стамбул, я жила у подруги в хорошем месте. Природа тоже красивая, с видом на Босфор. Не на на самом Босфоре, но на высоте, и поэтому видно. Везде зелень, и мне очень понравился Стамбул. Ко мне обращаются очень много людей и перед замужеством, когда хотят выйти замуж, как им правильно поступить, чтобы потом не оказаться в сложной ситуации. И те, кто хочет развестись, и матери-одиночки.
А вот вы сами не думаете выйти замуж?
Думаю, что время пришло. Но почему-то с каждым годом это все сложнее и сложнее. Была молодая, когда не выбираешь, влюбляешься и все. А сейчас уже думаешь, а подойдет ли он тебе? Эта черта характера не понравилась, другая черта характера не понравилась. И в итоге оказывается, не, он тебе не нужен. Поэтому пока в моей жизни никого нету. Надеюсь, что появится такой человек, которого я смогу полюбить. Я думаю, что без любви невозможно создать семью. Я чувствую дома себя и в России, и здесь. В Турции меня уже много связывает. Я приехала сюда 18 лет, я уже 12 лет в Турции. Это немалый срок. Чего-то добилась, чего я думаю, что сейчас уже бросить не могу. России мне не хватает. Я не думаю, что я смогу всю жизнь провести здесь. Я просто не представляю себя здесь, состарившейся. Мама спрашивает меня, когда приедешь. Я говорю, мам, еще лет 10 приеду точно. Босфора мне будет очень не хватать. Вторая родина моя, это в Турции, город Измир. И мне говорят, Елена, если тебе предложат в Измир приехать, квартиру, машину, офис, приедешь? Я говорю, ни за что. Пусть я Измир люблю очень сильно, но Босфор не променяю ни на что.
Русские женщины Стамбула, Елена Смирнова и Наталья Гичальп в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Мужчина и женщина. Программа Тамары Леленковой о том, что рыбалка – дело и женское, и семейное.
Сегодняшняя передача из цикла «Клубная жизнь», и речь в ней пойдет о рыбной ловле. Традиционно рыбалка считалась делом сугубо мужским. В советские времена это был третий, после гаражного и банного братства, закрытый мужской клуб. Правда, на речной бережок иногда брали и подруг, но тогда рыбалка превращалась из серьезного мужского занятия в развлечение и пикник. И понять, в чем смысл неподвижного сидения у края водоема, обычно не расположенных мечтательной созерцательности мужчин, женщинам не удавалось. До тех пор, пока они сами не взялись за удочку. О смысле и прелести рыбной ловли сегодня рассказывают профессионалы, чемпионы России 2005 года Алексей и Виктория Обряндины. Мой первый вопрос к Алексею. Он возглавляет карповые движения в России.
Ваше увлечение рыбалкой когда началось и в чем был смысл для вас?
Первый раз я выехал на рыбалку, чтобы наловить маленьких карпят. Мои друзья все ездили, ловили небольших карпят, и меня все время звали. Ну, в итоге меня уговорили поехать туда. Предварительно я заехал на птичий рынок, купил элементарную поплавочную удочку. Удачно достаточно съездили. Очень сильно это понравилось. Это ощущение, когда рыба бьется, борется за то, чтобы ее не достать из воды. Есть какой-то драйв в этом. В одну такую поездку с нами поехал человек. Мы ловили ночью, ставили доночные снасти, какие-то резинки. А утром по рассвету ловили на поплавок. А он сидел с нами всю ночь, отдыхал, выпивал. Сказал, что на утро нас всех обловит. На самом деле, когда наступил рассвет, он собрал свою титановую удочку с невской катушкой. Закинул эту снасть, коромысло с кормушкой, и стал ловить. Там два крючка у него было, то есть он вытягивал реально по две рыбы на одну снасть. Мое было задето очень сильно самолюбие, я не любил проигрывать. И меня очень сильно заинтересовало все вот эти вот снасти. И на самом деле мне очень понравилось ловить крупную рыбу, не карп. То есть его, если сравнивать с хищником, его можно сравнить с тайменем. Но где вы сейчас поймаете тайменя на 15 килограмм? До сих пор у меня в памяти. Первая поездка моя в Астрахань, первый же выезд мой на реку. Пересечение Волги и Парашка, есть такая река. Первый час я не поймал ничего, хотя выше по течению ребята очень хорошо ловили сазана. Ловили они так, что они устали. Не постеснялся, подошел к ребятам и поинтересовался, на какие бойлы они ловят. На что они мне сказали, вот в ведре лежат бойлы, возьми попробуй. Я взял горсть бойлов этих, минут буквально через 10-15 у меня первая поклевка. Я достал рыбу где-то килограмм по 10. Вторая поклевка тоже не заставила себя долго ждать. Я поймал еще более большую рыбу. И третья поклевка зацепилась. Очень крупная рыба. Выводил я ее на минут около 30. Три раза подводил я ее к берегу. Она просто-напросто разворачивалась и отматывала у меня 100 метров лески. Я просто удержать ее не мог. Я устал очень сильно, и рыба устала тоже. Но в итоге достал рыбу. Рыба, которую я выловил, она весила 27 килограмм. На тот момент, первый день на рыбалке, я думал, что все так ловят. Я не понимал, насколько это все серьезно. Люди ездят на Волгу годами, чтобы что-то похожее поймать. То есть в честной борьбе, можно сказать, вот та рыба и та рыбалка дала мне заряд энергии. Я настолько увлекся этим делом, что по сей день посвятил себя. Я никогда не форсирую вываживание рыбы. Я от каждой поклевки, от каждого вываживания рыбы с водоема получаю массу удовольствия. Я делаю это очень мягко, нежно. Мне нравится, когда рыба борется. Пытаюсь немного на длинном поводке ее утомить, чтобы рыба спокойно зашла в подсак. При каждом вываживании где-то шепчешь: «Давай, иди ко мне, не травмируй себя, я аккуратно тебя достану, полюбуюсь тобой». Сделаем общее фото и отпущу тебя на волю.
Рыбалка традиционно была мужским клубом. Да. Вы взяли с собой жену.
Что я могу сказать? В этот клуб вхожи женщины. Многие с этим, наверное, никогда не согласятся. Многие это принимают.
Когда Вика тоже увлеклась рыбалкой, не возникло ли у вас каких-нибудь ревнивых мыслей? Ну, потому что часть ее времени от семьи, она опять-таки ушла на хобби, пускай и то же самое, что и у вас.
Возникла ревность, очень сильная ревность, потому что это было мое. Не буду лукавить, пытался всячески первое время ее просто отговорить от этого. В семье я вот уехал, ты осталась с ребенком. Ревновал, сильно ревновал и до сих пор ревную. Где-то глубоко внутри меня хочется иной раз поехать одному. Но когда я приезжаю туда на рыбалку и ловлю, и понимаю, что мне что-то не хватает.
Женский подход, о котором вы практически единственный можете судить, он отличается в рыболовном деле?
Совершенно неординарный подход к рыбалке. Неразумный. Иной раз ее просишь сделать одно, она делает другое. Но на то другое, которое ты не хотел, чтобы оно было, клюет рыбы. И очень хорошо клюет рыбу. У нас есть определенные вещи, которыми занимается она и которыми занимаюсь я. Ловлю рыбу, забрасываю, кормлю. Вика занимается прикормками и очень удачно. Но я думаю, уверен и знаю, что для нее рыбалка не менее страстна и желанна, так же, как и для меня.
Вика Обрендина действительно не менее страстная рыбачка, чем ее муж. Однако ее способности раскрылись не сразу. Реальный шанс вступить в мужской клуб она получила только, когда у мужа не оказалось напарника для соревнований, и он решился взять жену. Практика показала, что это был очень верный ход. Хорошо отлаженный в семье механизм взаимодействия и отсутствие мужского соперничества создали весьма комфортные условия, что крайне важно в условиях соревнований. Другое дело, что не всякая жена настолько активно поддержит увлечение мужа рыбной ловлей, рассказывает Виктория Обрендина.
Это был интерес мужской жизни, то есть на территорию мужчин попасть, потому что муж стал рыбачить, а рыбалки очень много разных басен и сплетен. У меня, я думаю, даже какой-то был момент ревности. И стала просто с ним ездить, наблюдать со стороны. Так как я очень активный человек, естественно, мне захотелось помочь в этом участвовать. Но я хочу сказать, что сначала такого вот интереса именно к рыбалке нет. Вот именно интерес был к хобби мужу. Сейчас уже все по-другому. Когда я сама стала понимать, разбираться, когда меня признали мужчины, что самое важное в этом обществе, признали за мной рыбачку, которая не просто тусуется или красуется, а действительно ловит, для меня это важно. Он меня всячески отговаривал, но так вот сложилось, что на одних соревнованиях пришлось мне поучаствовать, и он меня тоже признал. В первую очередь мне пришлось признание мужа, как рыбачки, добиваться. Я даже не знаю, от чего это, но я так понимаю, что это просто от любви. Это идет изнутри. На самом деле я полюбила рыбалку, когда почувствовала уже рыбу. Борьбу с рыбой, тем более сазан, это рыба очень умная, очень осторожная, ее очень сложно ловить. и очень интересно вываживать. Потом я стала уже ловить на Волге и самов, и судака. И вот тогда я действительно поняла, что я в это влюбилась. Действительно от души. Уже независимо, муж, не муж. Ну, конечно, муж играет первую роль все равно в рыбалке, потому что женщине одной тяжело все-таки, особенно в соревнованиях. Что мне было очень приятно. Мы всегда ездим в Астрахань. Там настоящие рыбаки, там очень хорошие профессионалы. Я всегда боялась, я говорила, боже мой, если сейчас килограмм на 150 сом, то мне его не вытащить. Я говорю, ты не вытащишь. Ты вытащишь. Ну вот, на 35 я вытаскивала. И что самое интересное, я никогда не передаю удочку. То есть сойдет, значит сойдет. Бывали такие моменты на рыбалке, вот в Астрахани, там же рыба очень сильная, и удочку действительно вырывали. И вот когда муж увидел, что я действительно справилась, хотя он тоже не верил, что я с 10-килограммовым сазаном справлюсь, но это действительно тяжело. Поэтому отношение абсолютно разное было. А вот у нас сейчас президент русского карпового клуба «Бегалов», то он очень хорошо ко мне относиться стал. Он понял, что я даже могу что-то в этом движении, выдвигал меня на пост. Просто муж сказал, слушайте, оставьте мне жену. Ей еще детей надо рожать и воспитывать. То есть, ну, я бы сама не пошла. Конечно, мужчины воспротивились, как это нами будет командовать женщина. Пример, когда мы в 2005 году заняли первое место, стали чемпионами России, и Леша выступал со мной. Сразу все мужчины стали жен своих привлекать. На внутрироссийских соревнованиях сейчас уже много стало команд женщин. Ну, женщины там просто по быту. Женщины же тоже разные. Кто-то и коня остановит, а кому-то это не надо. Кто-то полежит на диване, поест пирожные. Но я принципиально еду не за тем. Это мы едем рыбачить.
Каким чувством отпускаете рыбу?
Как-то, может быть, было жалко. Я про себя говорю. Да, но это поначалу, это было давно. А уже сейчас с чувством какого-то достоинства мы отпускаем. Тем более, когда большая рыба, красивая. Ну, как ее можно съесть? На рыбалке на последней были. Там у нас просили рыбу, ходили вокруг нас. Я поймала золотого карпа, очень красивого, по 10 килограмм. Золотой был, прям вот золотой. Вот кто у нас просил, я говорю, мальчик, вот посмотри, говорю, вот как ты такую рыбу сможешь съесть? Вот как? Муж у меня отпускает с таким удовольствием тоже. И вот дочка, мы в Испании ловили, она вот только быстрее-быстрее даже фотографироваться не дает, быстрее рыбке больно, быстрее отпускать. И это здорово, вот когда отпускаешь, она уходит. Мы приговариваем всегда, приведи бабушку или дедушку, ну, покрупнее. Вот это вот, да, вот это у нас есть такая примета, скажем так. И целуем ее и отпускаем. Поэтому я бы научилась всему. Конечно, может быть, не дошла до такого совершенства, как, допустим, мой муж. Но я считаю, что для женщины границ нету. Мужчины просто ревнуют и боятся нас допускать.
Итак, женщины послушно признавали существование чисто мужских увлечений ровно до тех пор, пока технические достижения не сделали эти увлечения доступными и для них. И если прежняя загадочность рыболовной страсти рождала массу домыслов и мифов, не всегда обоснованных, вызывая у жен и подруг ревность, то теперь пришла пора ревновать мужчинам. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали рыболовы Виктория и Алексей Обряндины.
Тамара Леленкова. Программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных событиях. В Мурманске в психиатрическую больницу принудительно отправлена член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. Как заявила «Эхо Москвы» глава Мурманского отделения ОГФ Елена Васильева, власти таким образом мстят Араб за публикацию статей в газете «Марш несогласных». В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в обстреле управления ФСБ в Магасе. В течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов блокировали селение Али-Юрт, где могли скрываться боевики. Управление ФСБ было обстреляно в пятницу вечером. Погиб военнослужащий. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Бородаенко погиб на прошлой неделе. Лагерь экологов подвергся нападению группы местных жителей, по всей видимости, членов неонацистских группировок. В горах Киргизии погибли 4 российских альпиниста. Группа из Магнитогорска совершала восхождение на пик Тянь-Шаня. Конгресс США принял новое антитеррористическое законодательство, многие пункты которого были рекомендованы специальной комиссией, расследовавшей обстоятельства терактов 11 сентября 2001 года. Белый дом уже заявил, что президент Буш подпишет его. К переговорам с талибами, похитившими граждан Южной Кореи, подключились депутаты парламента Афганистана и афганские старейшины. Участники переговоров выражают надежду, что им удастся добиться освобождения 22 заложников. Похитители требуют выпустить из тюрем своих соратников. Сотни палестинцев, которые в течение полутора месяцев не могли попасть из Египта в сектор Газа, теперь смогут вернуться на родину. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта и Израиля. В городе Верхняя Пышма число госпитализированных с подозрением на пневмонию увеличилось до 85.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов с рассказом о книге Александра Никишина «Водка и Горбачев».
Открывая книгу «Водка и Горбачев», заранее настраиваешься на подробное исследование антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века. Кампания эта, по мнению многих, стала одним из стимулов последовавшего в скором времени распада Советского Союза. И уж кому, как не Александру Никишину, директору Национального музея русской водки, не знать всех подробностей. Тем более, что нынешняя книга – часть серии «Тайны русской водки», и не так давно в программе «Книжный угол» мы обсуждали первую книгу этой серии «Водка и Сталин». Но, как часто бывает, ожидания не оправдались.
Я, когда начал писать эту книжку, где-то страниц 50 написанных выбросил, потому что, прочитав, я понял, что я делаю то, что делали все практически, пишущие на тему «Сухого закона», на тему «Водка и Горбачев». Это была ярая такая отповедь Горбачева, да, за уничтожение водки. Неприятное чтение, компромат, как донос какой-то. Горбачев сделал то-то, то-то, за это его надо распять. И раз пишут так все, да, то я так писать не буду. И я решил каким-то образом войти в горбачевскую шкуру, представить себя на его месте. Вот я пришел к власти, я по природе трезвенник, я считаю, что пьянство – это бич, пьянство – это тормоз. И как бы я себя вел? И тогда стало совершенно легко, да, вот когда ты понимаешь, как действовал бы твой герой в реальных обстоятельствах, ты начинаешь уже совершенно по-другому ощущать вот эту реальность того времени. И, в принципе, это книга, которая впервые каким-то образом Горбачева, ну, я не знаю, защищает, обеляет, превращает его из некого мало понимающего жизни человека в достаточно серьезную фигуру в мире истории водки. Горбачев не сделал ничего нового по сравнению с тем, что делали, скажем, наши предки. Эта тема, она постоянна. Водка и попытка ограничить население от чрезмерного употребления. Водка как некое зло для определенного количества людей российских. Почему она так глубоко ушла в прошлое, эта тема и это сюжет этой книги? Потому что все, что сегодня происходит, это было. Запрещали, ограничивали и ничего сделать не смогли. И вот, собственно говоря, Горбачев, он как бы жертва незнания, жертва малознания, да, что же такое водка для народа. И ошибка его не в том, что он ввел сухой закон, стал уничтожать виноградники, сокращать производство, запрещать, а в том, что он до конца, или он, или его люди не поняли, с чем же они борются. Они думали, что они борются с реальной бутылкой, а на самом деле они боролись с глобальным русским мощным мировоззрением, с русскими нравами. Они боролись с миром, в котором они мало чего понимали. А мир русского пьянства, я так условно разделил книгу на мир русского трезвенничества, которому принадлежит Горбачев и его команда, там Лигачев и прочее, и на мир русского пьянства. И попытался взвесить, какой же мир в этой стране более такой солидный, да, и основательный. И, увы, получилось так, что мир русского пьянства, он богаче, он веселее, он разнообразнее, и пить намного приятнее и симпатичнее, да, чем слушать трезвеннические проповеди даже таких уважаемых людей, как там Иоанн Кронштадтский, который своим внушением там гигантское количество людей излечил от пьянства. Меня тут газета «Московские новости» даже немножко обвинила, что это не совсем книга «Водка и Горбачев», что это, скорее всего, тема «Самогон». потому что книга сделана из таких маленьких нарезок, которые олицетворяют нечто такое сумасбродное, вроде как самогон такой, да, нечистая водка. Там слишком много сюжетов.
А я слышал даже мнение о книге, что это не столько книга, сколько такой литературный, извините, самогон, когда вот эти маленькие кусочки текста с кратким подзаголовком, идущие всю книгу, вся книга так выстроена, она, собственно, и не является литературой в таком в глобальном смысле слова, а является подбором историй, каких-то лингвистических, ну, действительно, нарезка, когда в одной главке на несколько страниц идет перечисление синонимов слова «выпить».
350 штук.
350 штук. То действительно, это понимаешь, что к третьей строчке уже начинаешь нервничать, а к пятой уже чувствуешь себя не вполне трезвым. Такая задача тоже, очевидно, была.
Как бы у меня знаний-то хватает по истории водки, и я мог бы ее писать совершенно по-другому. Но я поставил такую задачу сделать ее понятной и доступной как можно большему количеству людей. Вот эта вот универсализация, когда все маленькими главками, она сделана, конечно, для того, чтобы людям было попроще все это осмыслить. Потому что если бы ее писал так, как обычно пишутся вот такие тяжелые исследования, боюсь, что люди бы не продрались. И я нарочито шел на систематизацию такую простую. Сколько там этикеток по поводу там названий городов, там какие там названия животные в этикетках, списки идут такие сумасшедшие, поговорки там времен Горбачева, там водка стоит там 8-10, 7-12 колбаса, кое-что стоит у Горбачева, у народа волоса, да. Вот это все не совсем литература, это некая такая систематизация для того, чтобы все-таки провести вот этот анализ. Чего же у нас у русских больше, тяги к выпивке или тяги к отрезвлению? И оказывается, что, конечно, больше тяги к выпивке, никуда от этого не деться.
Вы сказали систематизация, мне в голову приходит другое слово, энциклопедичность или энциклопедия. Не так давно мы с вами беседовали о книге «Водка и Сталин», но энциклопедичность в данном случае, она перевешивает. А вы, как директор Национального музея русской водки, не планируете создать энциклопедию русского пьянства, русской водки, русского... Какое угодно слово подберите.
Да, мы делаем альбом, огромный иллюстрированный альбом «Русская водка. Иллюстрированная история». Том 2, первый у нас уже был выпущен года два назад. Такие фолианты, да, которые, в общем-то, говорят о том, что водка – это очень серьезно, что водка – это не просто там выпил и занюхал рукавом, а водка – это, во-первых, красивая история, посуды потрясающие. Впервые будет поднята тема, до которой еще как бы и руки-то не дошли. Это тема «Водка и Наполеон». Не в связи с тем, что французы перепились в осажденной, во взятой Москве, а в связи с тем, что в 1912 году, когда отмечали столетие войны 1812 года, вдруг русский народ стал пить водку под названием «Горького Наполеонова слеза» с его портретом на бутылке.
Ну, отсюда два шага до осознания водки как национальной идеи.
Да, и я очень другого боюсь. Я боюсь, чтобы книги мои продавались и печатались большими тиражами, потому что вот моя любовь к водке и страсть найти что-то интересное в этой области, она может сослужить дурную службу для подготовленных мозгов, для простого человека. Да?
То есть сработать как реклама?
Сработать как реклама и заставить его пойти и напиться. Поэтому я с удовольствием воспринимаю критику. В общем-то, не всем эти книги понятны, и не все их будут покупать. И слава богу, да, можно очень легко доказать гигантскому количеству населения, зомбировать его, что лучше водки ничего в мире нет, и тогда мы получим то, что получили в результате, скажем, Горбачевского правления. Вот это вот осушение, которое привело к криминализации. Криминализация до сих пор влияет на нашу жизнь. Первые эти нажитые миллионы – это последствия 85-го года. И самая беда в том, что вот я Горбачеву книгу послал, а его советник говорит, что, скорее всего, он мне не даст интервью, потому что его царапнуло послесловие в этой книге, где пишу о том, что если человека сейчас простого спросить, рабочего крестьянина, что ты можешь вспомнить о временах перестройки, это мы там, интеллектуалы, можем вспомнить возвращение забытых рукописей, гласности и прочее. Простой человек вспомнит простую вещь, что не было водки. И Горбачев это обидело. А это, кстати, зря, потому что вот глаз народа – глаз Божий. А с народом все-таки надо уметь общаться и понимать его. А то, что в народе вот присутствует вот это вот желание пить, веселиться, сидеть за столом, произносить тосты, драться, напиваться, от этого никуда не деться. Это надо или как-то какими-то культурными рычагами регулировать, да, или смириться с этим. Собственно, пафос книги в этом. Горбачев дал хороший такой, знаете, посыл. Он как бы олицетворяет два мира, да, вот борьбу двух миров – пьяницы и трезвенника. И он стоит посредине, и вокруг него я создаю вот эту вот реальность.
Конечно, тема тайны русской водки буквально неисчерпаема, а значит, нам остается ждать продолжения книг Александра Никишина и ни в коем случае, как того и желает автор, не воспринимать его труды как рекламу национального русского напитка.
Алексей Кузнецов, обозрение «Книжный угол». А сейчас вы услышите программу Лили Павелевой «От А до Я», от детской дразнилки до взрослой эпиграммы.
Такую разновидность детского фольклора, как дразнилка, некоторые исследователи причисляют к низкому жанру и относятся к ней негативно. То ли дело нежное, колыбельное или какая-нибудь милая считалка. Однако уже самый поверхностный лингвистический анализ обнаруживает родство дразнилки с почтенной литературной эпиграммой. Задача всех этих текстов – уязвить оппонента, выставив его в смешном свете. 18 век, Бёрнс, перевод Маршака. В году 749, точнее, я не помню даты, лепить свинью задумал черт. Но вдруг в последнее мгновение он изменил свое решение, и Васон вылепил «милорд». Если вдуматься и забыть о несомненных достоинствах стиха, об этом издевательски любезном «вас, милорд, брань чистой воды». Здесь не просто уподобление человека свинье, но особенно мерзкому, созданному нечистым гибриду. Недаром лучшая похвала для любой эпиграммы – эпитет злая. А вот хорошо известная дразнилка, что примечательно, также построенная на отождествлении с животным. Рыдания плаксы сравниваются с коровьим мычанием. «Рева, корова, дай молочка, сколько стоит три пятачка?» По всей видимости, прародителями литературных эпиграмм являются именно фольклорные дразнилки, а тех – совсем уж архаичные формы устрашения. Слово лингвисту Валерию Белянину. Он профессор МГУ и профессор университета в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Обзывалки, дразнилки, всевозможные такие обидные слова, они существуют с очень давних времен, когда рвали рубаху на груди, пытались запугать словами, рыками, всевозможные воинские такие традиции, намазать себе лицо, чтобы противника. То есть я считаю, что это совсем древние корни имеет.
Сейчас Валерий Белянин специализируется на таком направлении, как психолингвистика, а прежде он занимался собиранием фольклорных текстов.
Когда-то я с этого начинал, и начинал я, честно говоря, не совсем один, а с Ириной Бутенко. Всевозможные высказывания мы собрали в словарь «Живая речь». Дело в том, что Ирина Бутенко писала курсовую работу и дипломную у Никиты Ильича Толстого в Московском университете, а он, как известно, был любитель вот такой вот неформальной речи, всего такого необычного. И когда Ирина защищалась, он даже сказал, жалко, что она девочка, а то бы вот в мужских туалетах столько всего понаписано. Вот он имел в виду то, что тогда было некодифицированной речью, не присутствовало в официальной речи.
Ну, кодифицированные, строго говоря, эти тексты сейчас не являются.
Да, но тогда они даже не были нигде зафиксированы. То есть были там 14, 18, 19 век, а вот 20 век, живая спонтанная речь, не подлежала записи, это все считалось мусором, сорняками.
И среди этих сорняков существуют детские дразнилки и обидные детские прозвища. А по вашим наблюдениям, это явление только русской языковой культуры или в других языковых системах он тоже встречается?
Я опрашивал сейчас своих студентов-американцев, говоря, у вас есть? Они с очень большим трудом вспомнили эти все высказывания, стишки какие-то. То есть их, может быть, раз в 100 меньше, нежели в русском языке.
Тем интереснее привести пример из американского фольклора.
Sticks and bones may break my bones, but words will never hurt me. Там палки и камни могут сломать мне кости, но слова меня не ранят никогда.
Это отповедь, ответ на дразнилку, защита от нее. А вот какие вспомнились Валерию Белянину русские аналоги.
Сам такой же 10 раз, самая простая, сам дурак. Кто так обзывается, тот сам так называется. Или я зеркальце показать ему, ладошку, чтобы он как бы увидел. Или человек говорит ему кому-то там дурак-идиот, он говорит, очень приятно, рад познакомиться. То есть возвращает ему обиду. Его же обиду, да. То есть это, в принципе, навык такой защиты. И очень неплохой. Действительно, это одна из рекомендаций детям, которые подвергаются, дать ответ в смешной, юмористической, в такой легкой форме, не воспринимая это как личностную нападку.
Дразнилка всегда произносится нараспев. Так смакуется рифма, от которой дети получают особенное удовольствие. Всегда громко. Во-первых, чтобы все слышали. Во-вторых, в словесный поединок лучше вступать с безопасного расстояния, а то ведь и сдачу получить можно. Известного всей округе местного алкоголика, бредущего домой нетвердой походкой, уместнее всего поприветствовать не только издалека, но и забравшись куда-нибудь повыше. Очень хорош в таких случаях забор. Наиболее эффектно прокричать в 3-4 глотки разом. «Пьяница, за рюмкой тянется, рюмка не дается, пьяница дерется». Ритм и рифма в дразнилке на первом месте. Логика не обязательно.
Ленка, пенка, колбаса на веревочке, оса, что, чего, какая веревочка.
Случайный набор слов совсем не случайен. Здесь юмор высекается из абсурда. Недаром дети так восприимчивы к стихам Хармса. Валерий Белянин подчеркивает.
В этом какое-то творчество есть. Есть своего рода эстетика, потому что есть рифма, есть некоторое отстранение. Но я все-таки чаще вижу здесь психологическое содержание, потому что Вовка-морковка, Ирка-дырка. Форма зачаровывает, она придает игровой элемент, скрывает порой очень опасное психологическое содержание.
Разве это не милая дразнилка? Вовка-морковка, ну что тут опасного?
Ну, почему он должен быть Вовкой-морковкой, если он Владимир, владеющий миром? Почему Наташка должна быть промокашкой? Сейчас уже, наверное, нет промокашек в тетради, а раньше она была. И вот это суффикс «ка» такой уничижительный, снижающий значение имени и как бы останавливающий ребенка в прошлом, в детстве, вот эти тянущиеся во времени клички тормозят развитие человека.
Смотрите, но ведь существует и такое явление, как взрослые эпиграммы. Мы же не относимся к ним как к чему-то негативному. Мы говорим, да, это род поэзии. Может быть, здесь есть какая-то дистанция между этими дразнилками и пушкинской эпиграммой. В Академии наук заседает князь Дундук. Очень обидная эпиграмма.
Дело в том, что взрослый человек, тем более личность публичная, должна понимать, что она находится в центре внимания, что за ней следят, и она должна быть готова к любой критике. Поэтому здесь как бы она неизбежно, становясь публичной, подвергает себя критике, которая порой появляется вот в такой вот смешной, странной и достаточно обидной форме. И тем хуже для этой личности, что эпиграммы легко запоминаются.
Так и детские дразнилки легко запоминаются. Обманули дурака на 4 кулака.
Да, всем по ириске, а Вовке очистки. В этом есть, конечно, что-то очень легкое, вот в ритме танца. Недаром Чуковский писал, что дети легко идут на хорей, потому что они сами ходят в ритме хорея.
Если все-таки поговорить о сугубо научной стороне этих текстов, на чем они строятся?
На вычленение какого-то признака, который не нравится человеку. Очки, либо там короткая стрижка, либо, наоборот, длинная стрижка. На имени, которое рифмуется с чем-нибудь. На национальности нередко. Обзывание по национальному признаку везде существует, во всех обществах.
Вы когда-то собрали такие тексты в словарь. А как вы сейчас относитесь к этой своей работе?
Мне немножко стыдно, что я запустил тиражом в 12 тысяч. Я как-то задумался, стоп, я же собрал то, что все говорят. Я же зафиксировал для науки, по всем правилам лексикографии описал, но лучше бы этого не было.
Вообще.
Или более в научном издании, нежели вот в массы это пустите, чтобы те, кто не знал, открывали, о, как здорово, теперь я знаю еще и такую обзывалку. Он или приучится над собой смеяться и принижать себя, либо озлобится, затаит злобу на своих обидчиков и будет потом как-то мстить. То есть вырабатывает комплекс некоторой неполноценности, неуважительное отношение к человеку, а все-таки уничижительное.
Можно взглянуть на это и по-другому. Никакое детство не бывает безоблачным. Всякий ребенок обязательно проходит через кризисы и конфликты. Если не впадать в крайности и дразнилками не злоупотреблять, если оставить за скобками грубые тексты, фольклорные сатирические стишки помогают преодолевать сложности общения. Они снимают детскую агрессию. Можно пожаловаться маме, забиться в угол и лить слезы, или броситься в драку. Но можно обезоружить оппонента универсальной, обкатанной поколениями формулировкой. Так в известном возрасте интерес к противоположному полу проявляется во враждебном поведении. Классический пример – мальчики дергают девочек за косички, ну или что-нибудь в этом роде. В ответ можно услышать такое. «Нынче воскресенье, девочкам варенье». А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам.
Лиля Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», первая из трех, посвященных творчеству саксофониста Джона Колтрейна.
В понедельник, 17 июля 1967 года, саксофонист Джон Уильям Колтрейн скончался в Нью-Йоркском госпитале от рака печени. Ему шел 41-й год. 4 года спустя Африканская ортодоксальная церковь Сан-Франциско объявила Колтрейна святым. С этого момента музыка джазмена стала официальной музыкой церкви, а слова его композиции – молитвой прихожан. У микрофона «Свобода» Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза. Сегодня первая из трех передач, посвященных 40-летию со дня кончины Трейна. «Чим-чири» – тема мюзикла «Мэри Поппинс», музыка Ричарда и Роберта Шерманов. Джон Колтрейн, сопрано-саксофон, Маккой Тайнер, рояль, Джимми Гаррисон, контрабасы, Элвин Джонс, ударные. Руди Ван Гельдер, вестимо за пультом звукорежиссера, в своей домашней студии в Инглвуде Клиффс, штат Нью-Джерси, 17 мая 1965 года. Поклонники фаны Трейна делятся, включая перебежчиков, на два лагеря. На тех, кто слушает Трейна доступного популярного саксофониста хард-бопа, и на тех, для кого Джон Колтрейн был собратом Орнета Коулмана, джазовым авангардистом. Есть еще и третья категория, самая редкая. Это добравшиеся до 2007 года фаны Трейна, которым довелось слушать его живьем, лайв, будь то в закусочной «Грил номер 2» в Питтсбурге, вместе с Монком, «Five Spot» на дурной славы Баури-стрит в Нью-Йорке, в клубе «Birdland», в «Half Note», в «Village Vanguard» или же в стокгольмском «Concert Huset». Колтрейн, не студийный, по их воспоминаниям, был в тысячу раз более, как говорят в одной стране, отвязанным, и соло его длились без перерыва, иногда по 2 часа. Его биограф Билл Коул захронометрировал в столовке Питтсбурга соло Трейна, которому аккомпанировал лишь ударник в 1:45. Вот всеми обожаемый Трейн в его самой доступной форме. «Say it over and over again» – «Скажи это опять и опять» с Фрэнка Лоссера и Джимми Макхью. Тот же состав, что и в «Чим-чим-чири» – 62-й год, диск вышел на «Импульсе». Mm-hmm. Джон Колтрейн родился в городке Хэмлет в Северной Каролине 23 сентября 1926 года. Отец его был портняшкой и музыкантом-любителем. В 12 лет Джон получил в школе свой первый инструмент – кларнет. В 13 он играет на альтсаксофоне в отряде скаутов. Он прекрасно учился в школе ровно до того момента, когда ему в руки попал кларнет. С этого момента школа перестала его интересовать. Признанный под знамена ВМФ, он играет в полковом оркестре на Гавайях. Мать Джона покинула родной город после смерти мужа и перебралась в Фили, Филадельфию, куда Джон и вернулся после демобилизации. Какое-то время он посещает музыкальную школу Орнстайн, но затем, получив стипендию, переходит в знаменитую студию Гранова. Вот, задергивая занавес этой первой части, песня Иден Абгез «Nature Boy» – «Дитя природы», квартет Трейна, 18 февраля 1965 года.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.